Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Сегодня мы поговорим про то, как прошла ночь музея в городе Екатеринбурге, а именно в центре Царский. Но для начала я хочу предложить вашему вниманию небольшой репортаж о самой акции «Ночь музеев» и о тех, кому она была в этом году посвящена. Итак, слушаем. Ночь музеев – акция международная. Ее идея проста. Раз в год музеи мира открываются в 7 вечера и работают до часа ночи, чтобы не просто показать свои коллекции, а превратить это в театрализованное представление. Традиция открывать двери музея по ночам существовала в Европе еще с начала 70-х годов прошлого столетия, но как отдельное действие получило развитие во Франции только в 1999 году. Первоначально акция называлась «Весна музеев» и приурочена была ко Всемирному дню музеев, который ежегодно отмечается 18 мая. В нашу страну ночь музеев пришла только в 2002-м. Первым, кто предложил россиянам посетить свои экспозиции в темное время суток, стал Красноярский музейный центр. Тогда в акции приняли участие только около 5000 человек, а уже через 4 года, в 2006-м, участниками стали более 2000 музеев из 38 стран мира. Одним из первых городов, который поддержал акцию раньше других, стал Екатеринбург, рассказывает заместитель начальника управления культуры администрации города и куратор «Ночи музеев» Елена Трофимова.
Мы были после Красноярска, поскольку они все-таки, отдавая дань истории, значит, надо признать, что на 4 года раньше в Красноярске прошла эта акция. Дальше был Екатеринбург и, собственно, уже столичные города. Но, говоря про акцию, надо все-таки признавать и первенство Екатеринбурга во многих других вещах. Ну, например, создание информационного центра. Мы первые были, и вслед за нами уже это появилось вообще в крупных проектах и в других городах. Например, детская программа, например, путеводители отдельные, детские, взрослые, например, единый билет, который мы предлагали. Ну, в общем, для «Ночи музеев» очень зачинателями очень многих традиций был именно Екатеринбург. Ночь вообще была придумана ведь для того, чтобы привлечь тех людей, которые не ходят в обычное время, в дневное время в музей. А кто ночью не спит и готов на подвиги? Это, конечно, молодежь. То есть всем было понятно, и Европе было понятно, что если в музее не будет молодежи, музей через какое-то время может и не выжить. А что нужно сделать, чтобы пришла молодежь? Надо открыться тогда, когда молодежи интересно, когда она ищет развлечений. Это вечер, это ночь, и это новое предложение. Вот все-таки музеи принимают одних и тех же практически посетителей. То есть наш трафик туристов не так велик, чтобы на них рассчитывать. Поэтому музей должен предложить в эту ночь что-то такое, что привлечет молодежь. А что молодежь привлекает? Это технологии новые, это новое прочтение классики, это контаминация разных видов и жанров искусств, это появление харизматичных лидеров, каких-то лидеров мнений, это превращение музея, например, в точку кипения, да, где клубную площадку для обсуждения новых трендов, не только в музейной идее, а вообще в жизни общественной. То есть там должно стать интересно молодежи.
И действительно, современный музей сегодня – это не столько храм знаний, сколько полноценный развлекательный комплекс. Мультимедийные технологии, интерактивные экскурсии, аудио- и видеоинсталляции, использование элементов дополнительной реальности – это далеко не полный перечень технических приспособлений, используемых в современных музеях. Все это, среди прочих задач, развивается и работает на привлечение молодежи на музейные площадки. Например, в Тольятти, Самаре и Ханты-Мансийске можно увидеть интерактивное решение «Песочница». Оно позволяет во всех деталях рассмотреть, как происходит формирование гор, водоемов и вулканов на разных планетах Солнечной системы. А в музее-заповеднике «Сталинградская битва» события героической обороны города на Волге оживают за счет анимированного макета города. Но несмотря на обилие современных технологий, обычные экскурсии тоже не вышли из моды. Например, в Екатеринбурге посетители «Ночи музеев» в этом году, среди прочего, смогли прогуляться по закулисью камерного театра, рассказывает заместитель директора по развитию Объединенного музея писателей Урала Марина Пальчик.
Люди в ночь музеев, главная их задача, они хотят погулять, обойти как можно больше мест и вообще зажечься этой атмосферой, когда ты ночью можешь ходить от музея к музею. И для тебя это такое ивент-событие в первую очередь. Вообще у посетителя может быть такой стереотип о том, что музей – это на века. Вот какой он есть, вот так все там все сохранилось, и нужно прийти и посмотреть, ничего нового ты не увидишь. На самом деле музей сегодня действует как активная площадка. У него есть временные выставки, у него есть временные экспозиции. Позиции, причем их может быть достаточно много в течение года. Музей выступает как театральная площадка сегодня, музей выступает как площадка для читок, музей выступает как площадка, где вообще работают художники и арт-коворкинги. Поэтому мы давно рассматриваем музей как вот не статичную площадку, а площадка, которая меняется. Для камерного театра у нас только в ночь музеев один раз в году действует всегда специальная программа «Камерное закулисье». То есть эту экскурсию вы не можете посмотреть ни в какое любое другое время. Мы ее не повторяем. Два актера, Юлия Родионова и Александр Бушуй, это наши актеры, которые работают с основания театра, они проводят вас по закулисью, они показывают все тайны вообще камерного театра, как выглядит гримерка, каким образом движется сцена, как выглядит костюмерная, реквизит, который вы можете взять в руки, сфотографироваться, ну и вообще понять, как устроена театральная сцена. Чаще всего мы видим театр, находясь в зале, мы смотрим на сцену. Для тех, кто приходил на ночь музеев, у них была уникальная возможность посмотреть на зрительный зал. И они поражались, насколько он красивый, и насколько актеру вообще повезло, и какой масштаб он видит. Казалось бы, маленький театр, но какие у него потолки, какие своды, какие люстры, которые ты не всегда замечаешь, когда ты зритель. Но вот, поднимаясь на сцену, ты принимаешь это таинство самой сцены и видишь зрительный зал.
В этом году главными темами Ночи музеев в Екатеринбурге стал Год театра в России и 140-летие Павла Бажова. Бабка Синюшка, Огневушка-Поскакушка, Великий Полос и, наконец, сама хозяйка Медной горы. Эти персонажи знакомы нам с детства. Биография их создателя Павла Петровича Бажова довольно проста. Родившись задолго до революции в 1879 году, писатель сначала стал ярым проповедником большевистских идеалов, а затем снискал себе славу создателя уральских сказов. Именно сказы Бажова определили идентичность Урала как региона, рассказывает научный сотрудник Мемориального дома-музея Павла Бажова Георгий Григорьев.
Сказы – это ведь в сущности культурная память. В воспоминаниях у него там есть фраза, что пропало для литературы, то пропало для народа. То, что не закреплено в слове, оно уйдет, но забудется. И он вот этими сказами, он просто закреплял. Сам он говорил, чтобы наши современники могли говорить с предшественниками. Он увидел, что есть крестьянский фольклор, а есть рабочий фольклор, который другой по фундаменту, по сознанию. Там другие персонажи, там другой характер, там другое отношение с силами природы. И он сказал, что а давайте мы не будем это все мешать, это тоже очень интересно и тоже может дать что-то новенькое, свеженькое и неожиданное. Он еще расстраивался всегда, что ставят его во главу, как он говорил, на фонарь вывешивают. А не фольклор, а не истинного автора. То есть вот тут мы всегда... И ему собственная вот эта популярность, он как стратег, управленец, он видел в этом плохое.
Писательский талант открылся у Бажова почти в 60. Первая книга «Сказы старого Урала. Малахитовая шкатулка» была опубликована в 1939 году. Сам писатель говорил, что в основе его сказов быль с элементами сказочного. Изучая труд камнерезов и гранильщиков, сталеваров, литейщиков и оружейников, писатель беседовал с ними о тайнах ремесла и вел записи. Так накапливался запас живых наблюдений, которые позднее и стали основой его творчества. Во многом благодаря Бажову стали известны имена крепостных мастеров камнерезов, сумевших постичь душу камня, вдохнуть жизнь в мертвую горную породу. Люди – вот главное богатство сказов Бажова. Самоотверженные, каждую секунду своей жизни стремящиеся к идеалу, страстно желающие слиться с природой, потому что только ее Господь создал совершенной. Труд – вот форма их молитвы к Всевышнему. Она не затихает ни на минуту, ведь для мастера это единственный способ увидеть совершенство творения в жизни и за свои труды получить в награду Царствие Небесное. О Бажове написано несколько книг. Его называли совестью писателей. О нем, как о человеке и писателе, существует множество мнений. Но все же рассматривать его творчество в отрыве от православия неправильно, считает член Союза писателей России, председатель Оргкомитета премии имени Павла Бажова, писатель Вадим Дулепов.
Если говорить о Бажове как личности, да, то поскольку он попал на время социального переустройства государства, это у нас резкий переход к капитализму, да, это резкая смена парадигмы для промышленного развития. Поэтому, безусловно, Павел Петрович в этом плане был сыном своего века, и он вместе с этим веком эволюционировал. Допустим, он увлекался и мировоззрением старобрядческого, да, потом он пришел к марксистскому мировоззрению. Я полагаю, что и в своем большевизме Павел Петрович прежде всего оставался русским, уральским человеком. И в этом плане, конечно, если соотносить с православием, то его проводили-то как не общественного деятеля, а как нашего человека. Похороны были, огромная толпа народа шла за гробом до Ивановского кладбища. Если говорить православную культуру, христианскую культуру, он, конечно, весь внутри нее, потому что за ее пределы не выскочить. Определение идентичности русской, уральской и так далее, вот на этому была посвящена его жизнь. Она основывается на православной культуре, поэтому отрывать как-то, противопоставлять и отрывать нельзя. И там где-нибудь в скобочках пометьте, что нет нигде фактов, что тут не было предъявлено, что Попов расстреливал там и так далее. Просто по логике характера, да, по логике самих его сказок, ну, не может такого быть. Вот у Бабеля такое может быть, там, у Исаака, да, в Конармии, Брони, может быть, большевики тоже разные были, что.
Последние несколько лет специалисты отмечают рост интереса к произведениям писателя. Причиной тому служат несколько факторов. Во-первых, герои Бажова не критикуют реальность, как персонажи многих современных произведений, а приспосабливаются к ней. Во-вторых, в их жизни всегда есть гармония. Это то, чего так не хватает нашим современникам. А еще Бажов как писатель делал ставку на простых людей. Он писал о них и для них, в отличие от большинства современных писателей. Еще одна причина популярности Бажова среди современников – вопрос идентичности русского народа. Сегодня он актуален как никогда. По мнению нынешних читателей, сказы Бажова и есть ключ к пониманию места человека в современном мире. Возможно, именно по этой причине в ходе недавней ночи музеев в Екатеринбурге в дом-музей Бажова выстроилась длинная очередь. Посетителями экспозиции стали более 3000 человек. Кроме музея писателя, в Екатеринбурге работало еще 119 площадок. Были и те, кто участвовал впервые. Например, Екатеринбургский дом журналистов. Гостям рассказали, каково это – работать корреспондентом криминальной хроники. А в одном из музеев города у посетителей была возможность посмотреть на иконы, написанные крестьянами-художниками-самоучками. Главной темой ночи музеев в духовно-просветительском центре «Царский» стал день рождения императора Николая II. О том, как это было, поговорим далее. О том, как это было, и про самые интересные, скажем так, моменты вот этой вот акции расскажет нам сегодня Татьяна Сергеевна Романюк. Это заведующая музеем Святой Царской Семьи. Татьяна Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, понятно, что логично было бы предположить, что раз центр царский, то и тема ночи музеев – это, конечно же, день рождения государя императора Николая II, ну или какая-то тема, которая так или иначе с ним связана. Но вот много ведь уже сказано на самом деле на эту тему, и казалось бы, вот нечего уже добавить, а тут целая ночь вот этому посвящена. Как получилось что-то добавить? Что есть добавить-то, собственно, в эту тему?
Каждый год ночь музеев проходит на последние или предпоследние выходные мая. И очень часто эта дата близка к дню рождения государя-императора Николая II. Поэтому всегда одной из тем наших мероприятий и праздников мы берем как раз-таки празднование дня рождения Николая II. И к этой теме у нас всегда проходят концерты. В первую очередь, это именно концертная программа, музыкальные выступления, вечера, ну и, конечно же, все экскурсии по музею, они как раз-таки посвящены теме периода правления Николая II, царской семье, Елизавете Федоровне. Поэтому без темы этой мы просто обойтись не можем. Но и, конечно же, к каждой ночи музеев мы готовим небольшие либо большие выставки, в зависимости от нашего выставочного плана, которые соответствуют основной программе, заданной в нашей стране. Да? То есть в этом году год театра и юбилей Павла Петровича Бажова. Мы сделали небольшую выставку, экспозицию, посвященную истории театра в нашей стране в Екатеринбурге, совместно с Екатеринбургским государственным театральным институтом, которые нам предоставили даже костюмы театральные, небольшая выставка. Ну и в детской программе у нас шел кинопоказ по сказам Бажова.
Угу. Вот и про выставку, которая связана с театром. Ну, раз уж тема все-таки «Ночи музеев» так или иначе с годом театра связана, что было на выставке?
На выставке были представлены ноты для оркестров театральных. Это были костюмы, в котором действительно и выступали, и сейчас выступают актеры нашего города и студенты театрального института. Были представлены наши музейные экспонаты, в том числе музыкальные экспонаты, очки театральные, театральный грим. Можно прийти посмотреть альбомы, посвященные театрам конца 19-го, начала 20 века. Посмотреть, как выглядели наши театры в дореволюционное время в нашем городе.
Это в смысле, как они выглядели в плане архитектуры или как одевались там, допустим, что использовались?
Это альбомы с изображениями самих архитектурных ансамблей, это альбомы с изображениями театральных постановок, причем с фотографиями, эскизы костюмов различных опер, либо балета, ну или камерных театральных постановок.
Угу. Вот еще тоже вижу в пресс-релизе, который передо мной сейчас находится, что тему Бажова тоже не обошли. Был представлен репродукция картин «Дорогое имечко» народного художника России Воловича и заслуженного художника РСФСР Геннадия Мосина. Что это была за выставка, что было представлено там?
Еще в советское время оба эти художники подготовили цикл работ, связанные как раз-таки с сказами Бажова. Это те самые репродукции, которые нам всем известны по детским книжкам. И так как нужно было, какая-то необходима была преамбула к мультипликационным показам, мы просто решили в фойе перед конференц-залом разместить репродукции их работ. Ну, это в первую очередь для детей, потому что современные книжки, они все равно печатаются уже не совсем так. Их произведения художников, еще советских, я думаю, все слушатели помнят еще их, они очень брали за душу, и та же самая «Хозяйка Медной горы», да, мы решили, что нужно их показать, для того, чтобы у взрослых в памяти они снова восстали, и чтобы дети могли познакомиться с этими репродукциями.
Сколько всего было представлено репродукций?
Было представлено около 20 работ. Угу.
Ну, то есть их можно было посмотреть и каким-то образом с ними там, может быть, повзаимодействовать, что-то в виде там, может, живых в полотен, или это просто вот картины?
Нет, у нас, к сожалению, живых полотен нет, потому что они находятся либо в частных коллекциях, либо в музеях, либо у потомков художников.
Угу. Ну и вот еще одна тоже интересная выставка, которая была представлена День памяти Победы праздник, это, естественно, к 9 мая, к Великой Отечественной войне, к этому юбилею, открытки, письма военных лет из частных коллекций. А как выставка эта прошла, сколько было посетителей, ну и как вообще было все это реализовано?
Выставку мы открыли также в фойе перед конференц-залом. Перед 9 мая у нас состоялось открытие. В выставке у нас приняли очень активное участие сотрудники фельдъегерской службы нашей.
Что это за служба такая вообще?
Но это служба, которая возникла еще, насколько мне не изменяет память, в начале 19 века. Они занимались организацией связи в войсках и между войсками и столицей, как во время военных действий, так и в мирное время. Вот они до сих пор продолжают существовать в составе Министерства внутренних дел.
То есть это связисты по-простому?
Ну, почти. Вот их функционал несколько шире, но они продолжают свою работу, и они очень активно с нами сотрудничают в плане музейно-выставочных экспозиций. В этом году они нам привезли как раз-таки коллекцию и наград, и открытки, марки некоторые, привезли даже образцы оружия времен Отечественной войны. Ну и своими силами мы дополнили эту коллекцию некоторыми тоже экспонатами. В том числе у нас представлены образцы касок офицеров советской армии и немецкие каски. И нашим юным посетителям мы обязательно рассказываем о том, в чем была разница и как отличить немецкую каску от советской, потому что сейчас встречаются иногда в рекламных роликах неправильное, неверное использование старых фотографий.
Ну, к 9 мая обычно, да, очень много находят.
Вот эти ошибки мы стараемся, особенно нашим самым маленьким посетителям, рассказывать и объяснять.
Так, расскажите нам.
Но если объяснять просто, то немецкие каски, у них есть, скажем так, внизу как будто ушки. Вот, нижняя часть каски, она несколько выпуклая в обратную сторону от головы, а советская каска, она почти полностью ровная, круглая снизу.
Угу.
Вот, и вот эти вот как раз-таки экспонаты, они были найдены во время благотворительных раскопок в центральной части России, когда вот добровольческие отряды искали места захоронений либо гибели солдат, искали для того, чтобы передавать эти вещи потомкам.
Ну, то есть еще всего скорее это со следами пуль какими-нибудь, да, все?
Ну вот те, которые у нас, нет, они без следов пуль, вот, хотя мы тоже рассказываем о том, почему, чем немецкая каска отличалась от советской, рассказываем о касках времен Первой мировой войны, когда у них еще были как рожки у немецких касок, скажем так, вот, и как пытались их защитить от обстрела, но на самом деле советская каска была одной из лучших.
В смысле, по защите?
По защите, да, да, по защитным свойствам.
Так, что еще? Детская программа была в этот раз очень насыщенная. Кто участие принял и как прошло? Что это было?
Каждый год мы приглашаем выступить к нам различные коллективы. В этом году, ну, наверное, гвоздем концертной программы стал театральный наш институт с представлением по стихам Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Студенты театра, это скорее походило на буфонаду, студенты театра очень активно взаимодействовали с маленькими зрителями, дети сами участвовали в театрализованной постановке.
Ну, а что еще надо ребенку?
Да.
Когда ты пришел, и вот тебе тут повзаимодействовать.
Да, конечно. Даже мы даже сами не могли уйти с этого театрализованного представления, несмотря на то, что у нас в это же время открывалась выставка внизу, невозможно было просто уйти. Очень интересно, очень живо, очень красочно. Дети подсказывали слова, отвечали на загадки, им выдавали билетики, потом по этим билетикам они курсировали поездом по всему конференц-залу. Было очень интересно. И в этом году, так как у нас открылась еще в апреле выставка, посвященная вкладу династии Романовых в развитие археологии, мы решили, так как у нас некоторые сотрудники в прошлом археологи, мы решили для детей провести несколько мастер-классов, связанных как раз-таки с археологией.
То есть это копать и заставляли бедных детей что-то?
Но копать, к сожалению, мы не смогли принести столько песка, чтобы они могли что-то раскопать, но наш научный сотрудник Валентина Фридриховна Кернер учила детей древнему самому искусству, созданию писаниц, наскальным вот этим вот изображением животных и людей. Она им объясняла, что значит какой цвет в этих наскальных рисунках, зачем изображается то или иное животное, какой смысл в этих изображениях. И дети старательно краской, красной, желтой, да, как вот как охрой их рисовали, рисовали наскальные рисунки. Я стояла внизу и смотрела, как дети выбегали потом из этого зала, совершенно довольные, и один из детей кричал: «Папа, я теперь древний художник, я теперь умею рисовать древнее искусство». Вот, за ней бежала такая же довольная мама с такими же восклицаниями. Вот, на один из мастер-классов у нас записался целый класс учеников. То есть детей было очень много. Обычно на мастер-классах человек 10-15, а тут было больше 20 на каждом мастер-классе. И, скажем так, с трудом справились с раздачей им кисточек и подсобного материала. Очень интересный был мастер-класс по склейке горшков. Да, то есть во время работы археологов горшки чаще всего находят разбитые, глиняные. И задача археолога их соединить.
Правильно склеить. Пазл сложить.
Да, правильно сложить пазл. Мы, кстати, так и назвали мастер-класс «Древние пазлы». Склеить это все для того, чтобы увидеть орнамент и понять, что это за культура, что это за люди, которые в этом месте проживали. Мы купили керамические горшки, специально их разбивали, принесли детям песок, потому что керамику, когда склеивают, ее потом вставляют в песок, она сохнет. Специально им принесли ванночки с песком, дети клеили вот эти керамические горшки, конечно, потом они эти горшки забрали себе домой. Но, как на мой взгляд, в этом году, наверное, был один из лучших мастер-классов вообще. Вот. И третий у нас был мастер-класс «Дети строили чумы».
Чумы?
Да, то есть древние жилища, которые собирались из бревен. Бревен сверху они завязывались и обтягивались мехом. Но, конечно, меха у нас не было, дети строили из палочек и обтягивали все это тряпочкой. Вот, дети пришли очень маленькие на этот мастер-класс, но в возрастной категории, наверное, лет до 10. Тем не менее, им все равно удалось это сделать. Наш научный сотрудник вот, Валентина Фридрих рассказывала им о том, что чумы эти всегда строили именно женщины, это было не мужское занятие, как правильно поставить чум, где в чуме находился огонь, очаг, где находились спальные места. Это, дети очень были заинтересованы, задавали очень много вопросов. В общем, можно сказать, что мастер-классы очень понравились. Дети, мы были очень рады, конечно.
То есть теперь, этому. Если кто-то придет в следующий раз вот в музейный центр Царский, то несколько чумов он там обнаружит, видимо, где-то на территории.
К сожалению, ни одного чума нам не оставили. Дети забрали все. Все, что было собрано.
Вот еще, кстати, вижу, что был мастер-класс по изготовлению театральной маски. Театральная мастерская. То есть это они из чего делали? То есть обычно это же пластмасса, видимо, какие-то такие.
Театральные маски в основном делают из папье-маше, но это очень долго. Поэтому мы специально закупали картон, бумагу цветную, и бумагу, она очень похожа на фольгу, но только намного тоньше, для того, чтобы ее измельчить и сверху покрыть. Вот специально покупали палочки для того, чтобы маску эту прикрепить к палочкам, вот, и потом у нас по центру ходили дети с масками.
И с чумом. В одной
да,
руке
с масками и чумом, да.
Вот, кстати, еще о чем хотела поговорить. Мастер-класс вот эти самые древние пазлы, он относился к выставке «Вклад династии Романовых в развитие археологии в России». Вот какой же вклад внесла династия Романовых именно в развитие археологии?
В этом году празднуется 160-летие учреждения Императорской археологической комиссии. То есть вообще первые в нашей стране, скажем так, зачатки археологии, именно как археологии, как даже как собирательство скорее, они появляются в конце 17 века вместе с освоением, уже целенаправленным освоением, не просто завоеванием Сибири, ну, Сибирью в то время и Урал тоже назывался. Это вот самое известное нам всем золото, потом это идет скифское золото, и только при Петре Первом это начинает превращаться в какую-то вот и музейную работу, и научную работу, и только уже более поздно именно как в науку, археологию. И вот такое вот как научное, скажем так, собирательство, оно начинается как раз-таки с Петра Первого. Это была его личная инициатива, всем известные кунсткамеры, различные коллекции, которые можно было в то время посетить абсолютно бесплатно любому человеку. Впоследствии начинает наука развиваться. В Европе это происходит немного раньше, у нас немного позже, мы перенимаем некоторый опыт. Вот. И когда мы начали интересоваться этой темой, мы поняли, что как-то она несколько плохо изучена и затронута в
и
нашей науке.
Да, плохо.
И начали смотреть, как это все происходило. Оказалось, что у нас действительно создавались, особенно в 19 веке, в 18 веке это был еще такой переходный период, а в 19 веке уже создаются различные археологические комиссии, в том числе у нас здесь в Екатеринбурге всем известный наш краеведческий музей, он вышел как раз-таки из археологической комиссии и Уральского общества любителей естествознания и древностей. И уже ближе к середине 19 века это уже превращаются в целенаправленные раскопки, которые ведутся по определенным правилам и стандартам, и очень жестким. И именно представители дома Романовых, причем не обязательно, да, сама семья императора, вот, но и другие представители, они очень активно этим занимались, жертвовали очень большие деньги на развитие археологии, сами участвовали очень многие в археологических раскопках, и мы даже знаем, что семья Николая II очень этим интересовалась, и особенно в Херсонесе, они посещали археологические раскопки, участвовали в этом, насколько это было возможно. Сергей Александрович принимал активнейшее участие в деятельности археологической комиссии в Москве. Даже сейчас, когда перед тем, как вести какие-либо раскопки, человек должен получить специальный лист от государства,
да,
по определенному стандарту, где будет прописано, кто проводит раскопки, на какой территории, кто за них несет ответственность, по каким стандартам и так далее. Довольно сложная бумага, обходной лист называется, и мы узнали о том, что он появляется еще в 19 веке. В советское время использовался точно такой же лист, и сейчас используется точно такой же лист. То есть правила допуска к археологическим раскопкам были разработаны еще в 19 веке. Угу. Вот именно тот образец, тот стандарт. Можно сказать, что уровень этих обществ археологических был довольно высок, даже для нашего современного общества. И нам удалось собрать коллекцию из частных собраний. Конечно, все это сбор с поверхности, с новгородских земель, да, то есть Великий Новгород – это Западная Сибирь, это Средний Урал, даже Крым смог попасть к нам в экспозицию. Совершенно разные предметы, начиная от глиняной керамики, заканчивая орудиями труда. Самые древние, кстати, памятники, которые у нас есть, датируются примерно 10 тысяч лет до нашей эры. Какие-то украшения, элементы для женского рукоделия, пряслица, и у нас даже есть такой экспонат, который больше, наверное, детям интересен. Это поплавок для рыбной ловли, сделанный из фрагмента из позвонка какого-то животного. Причем
древнего обязательно.
Да, именно древнего. Это экспонат Западной Сибири. Посередине у него небольшая дырочка для того, чтобы можно было крепить. И он был обожжен в огне. То есть экспонаты очень интересные. Но и в нашей выставке принял участие член Союза художников России Александр Викторович Сивков. Он представил художественное переосмысление вот как раз-таки этих древних наскальных рисунков. И у нас он замечательно вписался в нашу археологическую выставку, ну и мы, конечно, всех приглашаем ее посетить.
То есть даже вот по окончании вот ночи музеев выставки все действуют?
Да, все наши выставки действуют и работают, и как минимум мая, середина июня будут работать.
Отлично, вот еще хотела спросить про то, сколько народу вообще посетило вот эту ночь музеев, ну и может быть еще какие-то у вас есть эмоции и пост впечатления от того, как это вообще все прошло?
Вообще, каждый год количество людей очень сильно разнится. Это зависит и от погоды, и от того, насколько интересная программа.
Но больше, чем в прошлом году было меньше.
Конечно, точно почитать очень сложно. Но музей в этом году, вот именно музей с экскурсиями, взрослых посетило немного более 4000 человек, детей чуть больше 2000 человек. Это не считая тех, кто приходил только на концерты, послушать на театрализованные представления, и те, кто приходил вниз в цокольный этаж. В этом году у нас очень совпало, что именно в Ночь музеев мы открыли самую главную выставку, так как мы каждый год открываем выставки на день рождения государя-императора Николая II, в этом году мы открыли выставку, посвященную 430-летию учреждения патриаршества в нашей стране. Да, в этом году празднуется юбилей, и владыка Евгений
Нижнетагильский.
Да, Нижнетагильский и Невьянский вместе с нами открывал эту выставку, и с ней можно познакомиться в нашем центре. Там представлена, конечно, на баннерной части история патриаршества, и в том числе и синодального периода, когда не было у нас патриарха, вот это вот тяжелое время, с зарождения вообще патриаршества, с Халкидонского собора, и вплоть до нашего сегодняшнего времени. На одном из баннеров мы даже решили почитать и наглядно изобразить, какое количество приходов, в каких странах, вернее, существуют приходы Русской Православной Церкви, и, судя по карте, это немного более, чем 2/3 территории земного шара. Да, и, конечно же, мы выставили предметы, которые у нас есть, принадлежавшие патриархам, да, это и подрясник патриарха Алексея II, это и облачение патриарха Кирилла, и зрители могут даже познакомиться, увидеть автограф патриарха Кирилла, который он оставил, когда подписывал первый самый читательский билет нашей библиотеки Державная. Да.
Это же вот как раз с открытием, по-моему, центра совпало.
Да, конечно, это было во время открытия центра Царский. Он подписал первый билет, оставил этот билет, оставил ручку, которой подписывал он этот билет. И у нас выставлена кисть, которой патриарх Кирилл освещал Нижний храм, храма памятника на крови. Она тоже выставлена, с ней можно познакомиться.
Я еще помню, что очень долго, не знаю, правда, как сейчас, стул стоял, на котором вот патриарх Кирилл прям сидел, видимо, во время каких-то заседаний, что ли.
Да, у нас в патриаршем зале, где представлены портреты патриархов, и где в прошлом 2018 году проходило заседание синода 14 июля.
Он на том же стуле сидел в этот раз?
Нет, в этом году был другой стул, но сейчас это, наверное, один из любимейших экспонатов наших посетителей, потому что все пытаются с ним сфотографироваться.
Посидеть на нем.
Посидеть хотят очень, но мы специально завязали веревочку, чтобы никто не сидел, но один из любимейших экспонатов просто стал этот стул.
Ну что ж, я очень рада, на самом деле, что вот выставки интереснейшие, про которые сегодня поговорили, никоим образом не закрылись, и их можно посетить. На сайте Центра Царский, конечно же, есть все афишки, также можно посмотреть. Мне осталось только напомнить, что сегодня у меня в гостях была Татьяна Сергеевна Романюк, это заведующая музеем Святой Царской Семьи. Татьяна Сергеевна, спасибо вам огромное за то, что к нам сегодня пришли, рассказали про то, как в Центре Царский прошла Ночь музеев, ну и, конечно же, еще раз всех приглашаем на выставки, которые в Центре Царский работают. Программу для вас провела, напомню, Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.